Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, мы приветствуем вас сейчас в нашей передаче «Шалом». И, как всегда, мы стараемся погрузиться в еврейский, яркий, такой контрастный, может быть, для кого-то непонятный мир, для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством и понять, как же развивается иудейско-христианский диалог. Сегодня мы хотели бы вам рассказать об одном очень важном событии, которое произошло вот совсем недавно. Это конференция, очень крупная, международная, вот с участием большого количества разных стран. Конференция посвящена именно борьбе против антисемитизма, ксенофобии и различным вот другим проявлениям агрессии. Сегодня мы будем говорить о том, каким же образом все-таки нам распознавать антисемитизм среди нас, какие сейчас запущены механизмы и средства борьбы против этого, как на этот вызов может реагировать церковь, и непосредственно мы с вами. Надо, наверное, всегда помнить о том, что история – это не что-то такое отдаленное, я имею в виду история в режиме онлайн, то есть то, что происходит с нами сейчас. История – это то, что делаем и мы в том числе. Итак, сегодня мне очень приятно, что мы беседуем с замечательной женщиной, которая сидит напротив меня. Это Ольга Орешкина. Оля, шалом.
Да, и я говорю всем шалом, дорогие друзья.
Ну, давайте вот я Ольгу представлю, чтобы вы имели такую, ну, себе некое, опять же, да, представление, с кем вы будете сегодня общаться, друзья, потому что мы надеемся, что будет у нас обратная связь. Итак, Ольга Орешкина, она педагог еврейской истории и традиции, она модератор программы «Холокост» и член рабочей группы иудейско-христианского диалога у нас в России. И Ольга принимала непосредственное участие в этой замечательной конференции, очень важной. И у меня к вам вопрос, друзья, прежде чем мы начнем наше общение, вот опять же, вопрос, который я периодически задаю из программы в программу, потому что, на мой взгляд, он очень важный. Нам нужно об этом думать. И вот как вы считаете, в чем проявляется сейчас у нас в обществе антисемитизм? Наблюдаете ли вы его? Вот такой вопрос. Может быть, это исходит от каких-то групп, от каких-то людей, из СМИ, еще. Вот как вы чувствуете антисемитизм, либо вы его не замечаете? И считаете, что у нас, по большому счету, этой проблемы нет. Она есть, но она вот где-то, но как бы особо не у нас. Итак, вот жду от вас, дорогие, обратной связи. Сейчас мы уходим на перебивочку, после нее возвращаемся и продолжаем начинаем говорить на тему прошедшей конференции. Я очень надеюсь, что сегодня мы услышим что-то важное. Будьте с нами, пожалуйста, не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам рады, поэтому, пожалуйста, будьте с нами. И я, значит, еще также сообщу, что у нас есть WhatsApp и Viber. Пожалуйста, не забывайте об этом. Номер плюс 7 977 850 0996. Вот такой номер, вы можете нам на него звонить. Также вы можете нас смотреть онлайн, слушать, можете писать свои комментарии, будем с удовольствием зачитывать. Еще раз напомню, что тема наша сегодняшняя – это конференция против антисемитизма, ксенофобии и других вот проявлений агрессии. Ну и, наконец, сейчас передаю слово Ольге Орешкиной. Оль, расскажи, пожалуйста, давай сначала некую такую визитную карточку дадим. Это когда проходила конференция, кто в ней участвовал, пожалуйста.
Да, ты обозначила информацию для размышления слушателям, ну, а мне нужно рассказать о конференции. Итак, конференция, вторая московская международная конференция по противодействию ксенофобии, расизму и антисемитизму, прошла 29 и 30 октября в гостинице «Рэдисон», это бывшая гостиница «Украина», и в очень таком знаковом месте, прямо напротив Дома правительства.
Важно, вот. Важно, да.
Да, но конференция вторая, первая конференция состоялась в 2016 году, два года тому назад, и тут нужно отметить, что число стран-участниц с 14 на первой конференции увеличилось до 35 стран-участниц на второй конференции.
Это радует, мощный такой скачок, да?
Угу. Да, и, соответственно, расширились сами темы конференции. Если первая проходила в рамках противодействия антисемитизму, то вторая конференция, она расширила сферы своего и влияния, и обсуждения, и говорили о проблемах ксенофобии. Как мы знаем, это боязнь чего-то чужого, инакового. Расизм, тоже всем известно, что такое расизм. Кстати, расизм, он служил основой и антисемитизму, расовой теории Дарвина. Mm-hmm. Поэтому все эти вещи, они взаимосвязаны. И главная цель конференции – это выработать, консолидировать совместные усилия и выработать действия по противодействию этим явлением. И звучали такие вещи, что вот эти явления, они перекочевали в интернет сейчас. Мы знаем, как увеличилась роль интернета в жизни общества.
Но там сейчас происходит основная, такое, как это сказать, вообще основной процесс общения, коммуникации, поэтому там все. Там и страсти, там и буря.
Да, и очень много говорилось об интернет-пространстве и как противодействовать этому. Uh-huh. И здесь вот не могу не вспомнить именно российский опыт. Есть очень хорошие показатели. Во-первых, надо сказать, что по всем социологическим исследованиям было Левада-центром проведено 3 социологических исследования на предмет этих явлений. И эти исследования показали, что в России уровень антисемитизма самый низкий – 4%. Вот. И поэтому это позволяет нам проводить подобные конференции, делиться опытом, рассказывать, как это у нас. И что касается интернет-пространства, говорили о законодательстве. Пришло время законодательно наказывать. И вот эти, как по-английски это звучит, hate speech, слова ненависти, не допустить, чтобы они перерастали в действие ненависти. Вот это очень важный вывод, что касается интернет-пространства. И у России есть опыт, даже по статье люди наказывались по разжиганию вражды, ненависти, ксенофобии, и были осуждены. И есть рост снижения. Вот, поэтому законодательство надо регулировать.
Хорошо, но ты сейчас нас обрадовала, конечно, цифрами, что у нас вот самый низкий уровень антисемитизма по опросам. Правда, не знаю еще, вот, как на это среагировать. Ну, я имею в виду, что, с одной стороны, конечно, это радует, с другой стороны, насколько это соответствует действительности, но вот, может быть, как раз наши слушатели помогут своей обратной связью. Вот насколько вы наблюдаете этот антисемитизм, да, вот среди себя. А у кого были высокие показатели? То есть в каких странах наблюдаются такие яркие выражения подобных настроений?
Ну, здесь нетрудно предугадать, что это, конечно, Европа, это 33% проявлений. Вот. Причем появились такие новые явления, как исламофобия, мигрантофобия.
Слушай, ну ислам и мигрантофобия, это понятно. Почему? Да. Это как бы даже вопросов не имею. А вот по поводу антисемитизма. Антисемитизм, Европа, вот как-то даже странно, что там настолько высокий процент. Вот как ты думаешь, почему? Все-таки Европа, они достаточно, ну, продвинуты в своей толерантности, принятии. Это же то, что они, ну, в каком-то смысле, то, чем они гордятся, то, за что они борются, то, что они продвигают вместе, допустим, с Соединенными Штатами в этом отношении. У них как-то более близкий идеологический контекст и наработки исторические. Почему вдруг там такие показатели?
Ну вот можно сказать, что нам трудно, конечно, ответить прямолинейно на этот вопрос, но надо говорить о корнях антисемитизма. И все-таки корни, и как это не ужасно звучит, и в Германии неонацизм поднимает голову. Вот я думаю, что дело все-таки вот в корнях.
Слушай, ну если мы посмотрим на корни, то мы же неоднократно тоже делали вот такие исторические разверстки у нас в передачах и старались тоже людям показать, объяснить, откуда ноги растут. То есть все началось очень сложно еще с древних времен, пошли проблемы и в церкви сначала, потом, естественно, это перекинулось на общество, потому что общество все было воцерковленным. Если мы, например, берем вот отрезок Средневековья, и там уже перекачивая в новую историю, там свои сложности начинаются. Но вот если мы, например, посмотрим на наши российские корни, то мы увидим, ну, просто яркий антисемитизм везде и вся. Но начиная, допустим, от позиции самых главных, это, ну, да, власть имущих. Да? Мы же, например, знаем, что когда очередной царь там вставал на власть, одним из указов, который он писал, это как раз было такое отношение, предупреждение по отношению к евреям. Всякие черты оседлости, там, определенные ограничения и так далее и тому подобное. Ну, и я уже не говорю, конечно, о советском антисемитизме на государственном практически уровне, то есть когда были такие чистки, были там дела именно по евреям и так далее. То есть у нас-то, по идее, тоже, ну, более чем почва и
повода. Мне кажется, сейчас не стоит углубляться вот это, в тему антисемитизма.
Да. Просто, знаешь, удивляют цифры именно. Вот что у нас якобы вот так мало, что практически нету, а в Европе много. Вот я не знаю, насколько...
Не случайно. Я подчеркнула, что вторая конференция, она вышла как бы на государственный уровень. И мне понравились очень слова Юрия Каннера, да, все-таки организаторами является Российский еврейский конгресс при поддержке и МИДа РФ, и Всемирного еврейского конгресса, и еще ряда. Так вот, он сказал, что российские евреи, они накопили определенный опыт в противодействии. И именно народ книги, да, евреи, которые пережили столько гонений на протяжении всей своей истории, пережили Холокост, именно евреи относятся трепетно к этим темам и вырабатывают пути противодействия, консолидируют вокруг этой проблемы общества. Это, конечно, очень серьезный показатель, что в нашем государстве государство, правительство, оно уделяет внимание этим вопросам. В учебники по Холокосту включены, в учебные программы включены пункты по истории Холокоста.
Слушай,
это очень важно.
Давай мы чуть-чуть попозже вот о программах. Давай, может быть, мы сейчас раскрасим нашу визитную карточку, как мы начали, да, с начала эфира, и все-таки скажем, кто же участвовал вообще в этой конференции, кто принимал участие?
Ну, перечислять, конечно, имена, наверное, нет смысла.
Хотя бы несколько. Да, да. То есть вот мы уже назвали одного, это как раз Юрий Каннер.
Это Юрий Каннер. В открытии конференции также приняла участие Валентина Матвиенко, она приветствовала. Также прозвучало приветствие от мэра Москвы, было зачитано. И в этом приветствии прозвучало, что Москве, как многонациональному городу, нужно жить в мире, дружбе и любви. Также были представители и Всемирного еврейского конгресса, и, что особенно важно, не только государственные и общественные деятели, да, ученые, эксперты, социологи, но также представители трех авраамических религий. Это представитель иудаизма, главный раввин Пинхас Гольдшмидт, это главный раввин России Берлазар. От ислама были тоже очень священнослужители такого высокого ранга. Это представитель Совета муфтиев, муфтий Кырганов. От Ватикана был представитель Хоффман. И звучало, что авраамические религии, они основаны на любви, и нет ненависти, не должно быть ненависти в этих религиях.
Ну, это замечательно. Меня всегда радует, когда есть площадка, на которой можно собраться представителям разных конфессий и провести вот такой вот
диалог. Это особенно
диалог,
ценным
конечно,
было, да.
Потому что темы очень важные. Но мы возвращаемся к антисемитизму, потому что нас это как-то волнует больше всего, хотя, безусловно, и расизм, и другое, то, что ты обозначила, оно, конечно, важное, оно требует обсуждения. Но у меня вопрос к вам, друзья, остается тот же самый. То есть вот наблюдаете ли вы в жизни вокруг себя вот проявления антисемитизма и в чем они выражаются? Или не наблюдаете? Вот. А мы пока уйдем на небольшую перебивочку, снова вернемся, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами, дорогие. Сейчас мы продолжаем наш разговор буквально через несколько секунд.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире, как я уже сказала, что у нас все очень быстро, все заставки проходят, и сейчас мы продолжаем наше общение. Говорим мы сегодня о международной конференции, которая проходила в Москве. Была она посвящена как раз борьбе против антисемитизма, расизма и других таких очень неприятных явлений в нашем обществе. И мы продолжаем наше общение с Ольгой Орешкиной. Оль, ну, я понимаю, что вот по большому счету мне, конечно, очень бы хотелось вот снова вернуться к этой статистике, но нам нужно от этого оттолкнуться, потому что о многом еще надо поговорить. Вот, хотя, правда, меня вот эти вот показатели немного удивили, потому что наша история, она и наши корни, они пропитаны антисемитской темой. И, опять же, вот, например, если мы делились своими инструментариями борьбы с этим явлением, то вот интересно, что это за инструментарии? То есть что мы сделали вот за определенный отрезок времени для того, чтобы снизить уровень антисемитизма в нашем обществе? Вот, например, что об этом говорил тот же самый Юрий Каннер?
Ну, я уже упоминала его слова. Сделано немало. Это и роль Холокоста образования, это иудео-христианский диалог, и есть, допустим, те же курсы дистанционного Холокоста образования. В том же интернете люди могут подключаться и узнавать историю Холокоста. И вот такой есть удивительный момент. Период Холокоста, да, это 1933-1945 год. И говорили о том... Это профессор из Америки на секции по отрицанию Холокоста и мерах противодействия этому, он сказал о том, что мы уже не можем говорить никогда больше после трагедии в Питтсбурге. Страшная трагедия. Но мы, как он выразился, мы можем сказать никогда больше, если мы будем этому противостоять. Вот. Это надо понимать. То, что получается, что период антисемитизма, он не закончился 45-м годом и период Холокоста.
Да, конечно, он не закончился. Вот. Понятно, что он притушился, понятно, что он покрылся пеплом, где-то замаскировался. Вот. Но действительно, просто то, что произошло, это ужасно. И здесь я тоже, в свою очередь, хочу сказать спасибо за вообще людей, которые подключились к этому, за их молитвы, за их поддержку, за слова сопереживания, которые высказывали, и именно, я говорю, и о российской аудитории, в том числе о нашем обществе. Это важно. Но я бы вот еще хотела вернуться к тому, о чем говорил Юрий Каннер вот в своем выступлении, что за это время получилось как раз выстроить отношения с властями, действительно создать некоторые образовательные программы, вот как ты уже обозначила, «Холокост», это, значит, запустить программу по восстановлению памятников, о которой мы тоже рассказывали у нас в передачах. Вот. И, на мой взгляд, это здорово, правда. Вот эта вот группа иудейско-христианского диалога, она тоже важна, потому что здесь захватывается еще сектор и работы с церковью, работы внутри церкви. И те конференции, которые проводились в этом году, тоже как раз именно от этого движения. Это важно, но, наверное, этого недостаточно. Вот, наверное, нужно что-то еще. О чем говорили на конференции? Вот какие запросы сейчас перед нами ставятся, на которые необходимо отвечать?
Да, ну здесь вот хочу упомянуть и вспомнить выступление посла Израиля, да, в Российской Федерации Гарри Керана. Он говорил о том, что Израиль также активно участвует в противодействии антисемитизму. И совсем недавно в Израиле прошел форум по противодействию антисемитизму, и они выработали вот некую программу. Это прежде всего развивать Холокост образование, это борьба в интернет-пространстве.
А смотри, вот борьба в интернет-пространстве, в чем она должна выражаться? Это должны быть какие-то статьи, фильмы, какие-то, допустим, подключать каких-то блогеров, которые бы рассуждали на эту тему, потому что вот борьба в интернет-пространстве – это немножко обтекаемое, то есть что надо делать-то в интернете? Как бороться-то? Ну, как? Вот, в нашей сети?
Мой вывод такой, я согласна совершенно, что с выводом, что не нужно, чтобы слова ненависти перерастали в действия какие-то ненависти, да, но чем можно победить эти слова лжи, да, это словом истины. Конечно, нужно вступать и в дискуссию, и в полемику, на мой взгляд, хотя были противоположные мнения на конференции. Всем небезызвестный политик говорил о том, что диалог с антисемитом невозможен, и мы им ничего не дадим. Uh-huh. Вот. А, допустим, на секции по отрицанию Холокоста был Семен Чарный. Он как раз занимается вот интернет-пространством и работой в интернете. У него большой накопленный опыт. И вот как раз говорили о том, что он выразил такую мысль, о том, что хорошо создать такой документ, ну, или просто вот дискуссию, ответ антисемитам. И я горячо поддержала эту идею, потому что, конечно, слово истинное. И также на многих секциях звучала такая мысль, да, о роли вот культурного уровня, который вообще показывает градус состояния общества, да, нормальный градус, если общество культурное и образованное. И зачастую антисемитизм и проявляется, экстремизм и всякие измы, да?
Ну да, 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 конечно.
Когда не хватает культуры, не хватает образования. Здесь я могу вспомнить слова Берлазара, главного в России, раввин России. Он всегда говорит очень просто и доходчиво. Вот он говорит, ну что вообще, о чем думает антисемит? И что мы можем ему сказать? Сказать антисемиту, Ну, наверное, он был плохо воспитан и плохо подготовлен к жизни. Его надо как-то, ну, поучить, образовывать. А что касается евреев, нам надо отстаивать свою традицию, больше рассказывать о себе, чтобы вот эта бескультурность и темнота в сознаниях заменялась знанием о народе Израиля, что это избранный народ и избран для чего? Для того, чтобы нести свет народам и научить другие народы.
Вот знаешь, когда сразу, вот, когда звучат, вернее, не сразу, когда звучит вот эта вот фраза «научить народы», вот возникает вот некий такой диссонанс. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, хотят ли народы, чтобы их учили? Вот если мы перенесем вот это глобально на взаимоотношения между людьми, то мы поймем, что не очень нам нравится, когда кто-то нас начинает учить уму разуму. Ну, если мы перенесем, опять же, например, на отношения между странами, вот сейчас, например, да, в достаточно напряженное такое время в мире, когда кто-то кого-то хочет учить, что-то чему-то навязывать, другие этому активно сопротивляются, поэтому, вот на мой взгляд, учить это, конечно, хорошо, но вот с другой стороны нужно вырабатывать такие инструментарии, чтобы это было такое пространство, когда, ну, я не знаю, человек был бы очень сильно замотивирован тому, чтобы учиться этому. И вот все, например, вот мы сейчас вот с тобой об этом говорим, таким слогом достаточно ну, высоким, культурным. Но вот я понимаю, как вот во все это, в этот контекст вместить молодежь? Вот они бы уже сидели бы и спали, понимаешь, вот на 10-й минуте нашего разговора, потому что это совершенно другой уровень мышления, общения, коммуникации. И вот, вот то, о чем мы с тобой... с тобой говорим, извините, это вот, ну, вот для категории людей за 40, 40, определенного социального уровня, понимаешь? А если мы говорим о пространстве, о людях, которые живут в нашей стране, о молодежи, думаю, господи, боже мой, ну, как они впишутся во все это, как их-то образовывать?
Ну вот образовывать так, начиная со школы, и на всех уровнях об этом и говорилось. И говорилось о том, что именно вот история Холокоста, она имеет очень сильное воздействие на умы,
скажи, вот история,
в том числе и молодежи.
А вот программа о Холокосте, она уже официально как принята вот в образовательный сегмент? То есть практически в каждой школе сейчас в России занимаются тем, что рассказывают о Холокосте?
Ну вот сейчас скажу, насколько я знаю, да, от Аллы Ефремовны Гербер, я однажды услышала фразу «25 лет существования фонда Центра Холокост» и всего лишь несколько строчек в школьном учебнике. Но есть все равно подвижки, есть Минобрнауки приняли такие и разослали методические указания по школам, да, что обязательно включать внеклассные часы «История Холокоста». Это уже большое достижение. Да что говорить, я своим внукам на их уровне рассказываю о
ну
том,
да,
что
об
такое
этой страшной
было.
Трагедии, да. Вот, ты знаешь, меня все время волнует, волнует следующее. Вот когда говорят о подобных образовательных программах, это кто будет преподавать и как. Потому что если, например, мы говорим о том, что это будут люди, которые, ну, я не знаю, вот они в теме, да, они посвящены этому, их это реально волнует, и плюс они еще думают о том, как это перевести на коммуникационный язык молодежи, чтобы это не просто было формальное, как, к сожалению, у нас очень часто происходит, а читали, оторабанили формально, все, галку поставили, прочитали лекцию о Холокосте.
Да.
А надо так, чтобы это действительно цепляло просто людей.
Вот доцент из Пешского университета как раз говорила об этом, о том, что академические знания нужно заменять какими-то эмоциональными переживаниями, рефлексией.
Какими-то дискуссионными клубами, там, фрагментами
об
из
этом
фильмов,
говорилось,
роликами и так далее. То есть вот какой-то более медийный, подвижный такой игровой язык, если можно так сказать.
Об этом говорилось. И еще нужно дополнить тут о сфере образования то, что в центре центре «Холокост» сейчас существуют тоже дистанционные курсы для педагогов России. Mm-hmm. То есть проходят педагоги вот эту подготовку, и уже там не будет формального подхода. Люди, вообще эту тему, ее только можно сердцем пережить, не только умом, но и сердцем. Поэтому это касается
молодежи. Ее можно пережить по-разному, потому что тема очень серьезная, и она ведь действительно поднимает настолько вот такие глубины в человеке, которые изначально он не предполагал, как и любая сложная тема. Вот когда ты начинаешь в нее входить, ты открываешь себя. И вдруг что-то начинает из твоей истории, из твоего рода, как-то что-то начинает подтягиваться, да, потому что ты в этой теме. И ты действительно что-то для себя открываешь. Я помню, вот, например, делилась у нас одна женщина из Германии, она тоже рассказывала о том, как вообще вот они в церкви организовали вот это движение тоже за евреев, и как это все у них потом разрасталось, марши пошли тоже, международный марш мира, вот мы тоже рассказывали об этом. И она говорит, и самое ужасное, говорит, что когда я начала с этой темой более глубоко соприкасаться, говорит, я поняла, что и у меня есть внутри вот эти мысли, эти какие-то настроения, которые сначала просто были незамечены, не прочитаны, где-то спрятаны глубоко, уже не говоря о том, что им пришлось пережить, когда они узнали, что их родственники, там бабушки, дедушки работали в СС. И что они были к этому причастны. Вот как это принять, отпустить, вот как это переварить. То есть поэтому, наверное, люди иногда опасаются входить вот в такие сложные пространства, потому что жизнь не так сложна, а здесь ты еще на себя, да, вот берешь какой-то определенный груз, и тебе нужно что-то с этим делать.
Но тем не менее, ты правильно сказала, что практически нет семьи, которой бы не коснулась война. И сейчас нужно, об этом говорилось на конференции, что из как бы поле переживших Холокост переходить в поле наших современников. Уже их не так много осталось, единицы, переживших Холокост. Поэтому это новая глава. Но, тем не менее, все эти явления, они присутствуют, и ксенофобия, непринятие чужаков и считать их врагами. Это расизм, он тоже маскируется иногда.
Но, мне кажется, все эти явления, они маскируются, если, например, нету ну, вот какого-то прям горячего очага. Да? Ну, например, если мы говорим про Европу, то, конечно, там, естественно, проблемы, которые это обозначило, они налицо, потому что человек с этим сталкивается каждый день. Это настолько уже, как я говорю, напоминает просто сказку про зайца и лису, которая попросилась к зайцу там переночевать из своей избы, значит, ледяной, да, в глубину, и потом это зайца, да, выживала. Я просто вот, интересно, перечитайте, да, детская сказка, но она с большим смыслом. О том, что не каждого стоит пускать к себе домой, и прежде чем пустить домой, нужно много-много раз подумать.
Да, кстати говоря...
И обозначить какие-то правила и критерии.
Кстати говоря, вот я сейчас вспомнила об одном моменте. На секции отрицания Холокоста и меры противодействия этому была презентация книги Мартин Лютер, теолог Холокоста.
Ух ты!
И вот там такие...
А кто автор?
Надо сейчас записки смотреть.
Но я имею в виду наш автор.
Наш автор, да.
Ух.
Вот. И там такие интересные факты приведены. И, допустим, есть барельеф, я не помню сейчас в каком городе, Германия, в общем, еврейская свиноматка. То есть такое оскорбление, можно сказать, да, но никто не собирается его снимать с барельефа. Uh-huh. То есть, конечно, корни вот эти антисемитизма, они присутствуют. Упоминали также Ангелу Меркель. Говорили о том, что она дочь пастора, и не так давно, в октябре, 4 октября, она посетила Израиль. И она считает, что нужно говорить всю правду по истории Холокоста. Ничего не замалчивая.
С немецкой стороны.
Да, с немецкой стороны. Ничего не замалчивая. И хотя вот там сейчас в большей степени мигрантофобия, но все равно евреев не любят, но не решается об этом говорить вслух. Вот так скажем.
Это вот соглашусь с этим, об этом делилась как раз вот и наша, вот, ну как это уже назвать, единомышленница, да, тоже в каком-то смысле коллега, вот, о которой я говорила, да, вот с женщиной из Германии, она как раз именно обозначала вот этот момент, что он есть, этот антисемитизм, но он очень спрятан глубоко, потому что люди понимают, это сейчас непопулярная тема. Если ты будешь об этом говорить, тебя могут закидать камнями. Да, да. Но это же сидит внутри.
Это есть, да.
И от этого надо избавляться. Говорит, а вопрос как? Это вот как будто передалось вот через кровь, через гены, я не знаю через что, через какой-то духовный уровень. Потому что, она говорит, у нас действительно тоже большая проблема, и вот они пытаются тоже каким-то образом ее разрешать своими инструментариями для того, чтобы раскрывать эту тему у себя на поместном уровне, если говорить о Германии, и приводить тоже людей, подводить их тоже именно вот к некому покаянию за содеянное. Потому что, во-первых, здесь всегда работает факт такое отрицание. Ну, например, говорят там, дедушка твой убил там кого-то. И ты думаешь, да, это страшно, это ужасно, если, например, вот ты осознаешь этот факт. Но твоя первая реакция – не относить себя к этому. То есть он убийца, я нет.
Ну да, это позиция Германии.
Вот,
да.
И в то же время, с одной стороны, да, а с другой ты понимаешь, что это же твой дедушка, и тебе его надо как-то оправдать. Вот потому что это твой родной человек, у тебя идет идентификация, это мой род, это моя кровь, и я должна найти какие-то оправдательные такие инструментарии внутри для того, чтобы вот оправдать эти деяния, хотя бы для себя, пусть я даже вслух это не оглашаю. И вот здесь, на мой взгляд, вот как раз и самая такая, самый узел.
Да, Германия, она ж много лет преодолевала вот этот позор Холокоста.
Конечно, и не только. Мы все-таки вспомним о том, что вот у нас буквально, да, на днях проходило тоже, проходили мероприятия по окончанию Первой мировой войны. А мы понимаем, что Первая мировая война, Вторая мировая война, это все-таки...
Да, цепочки.
Это все-таки цепочки, да. И это Германия в том числе. Она здесь играет, как говорится, такую ведущую роль. Поэтому понятна и позиция Ангелы Меркель. Хорошо, что она ее озвучивает и транслирует вот таким образом, что нам не надо ничего скрывать. Но действительно проблема есть. И хорошо, что вот об этом говорят. И я думаю, что и у нас тоже, в нашем обществе, тоже есть эта проблема. Потому что начинаешь общаться с людьми, понимаешь, вот задаешь какие-то вопросы, все всех любят. Якобы, и все ко всем хорошо относятся. Но как только начинаешь чуть в глубину, и особенно если это касается каких-то религиозных уже моментов, о чем мы сейчас вот как раз поговорим, ты понимаешь, что там просто вот закатывая рукава, работать и работать. А у человека нету даже осознания того, что это антисемитское проявление. И вот, на мой взгляд, это самое как раз опасное. Да. Потому что внутри это как мина замедленного действия. Вот она лежит, эта вот мина такая под полем, и вот ты вроде ее не видишь, но встань, сработает вот это вот, да, щелчок, и произойдет взрыв.
Я сейчас вспомнила тоже высказывание Равина на конференции. Он решил порассуждать, задал вопрос. Ну вот что такое избранность евреев? Еврейского народа. Ну, у всех сразу такие мысли очень положительные, а он говорит, а я вам отвечу, когда в мире происходит что-то плохое, виноваты евреи.
Виноваты евреи,
вот
да.
в этом и состоит избранность. Ну, это, конечно, полушутка.
Полушутка, да, но и полуреальность, потому что здесь действительно так. И это тоже объясняется такими психологическими вот этими, ну, как проявлениями, да, потому что надо же. Это же всегда удобно, когда у нас есть какой-то козел отпущения.
Ну да, и не будем забывать, что еще существует бытовой уровень.
Конечно.
Да, на государственном уровне у нас все хорошо, не допускает эти проявления. А на бытовом уровне, сталкиваешься.
Конечно, бытовой уровень, он и питается из исторических корней, о котором мы говорили, о том, что все-таки, например, если обществу иное время транслировалось, что быть евреем – это плохо, это стыдно, что это надо скрывать, что это нужно каким-то образом вообще забывать, отрекаться там от своих родных, то, естественно, это впиталось именно на таком ментальном, на генетическом уровне, и как бы то ни было, это передается из поколения в поколение.
Ну да, кстати говоря, Ефремна Гербер, президент Центра Холокоста, она сказала, что в наши дни быть евреем стало модно. Вот. Стало почетно. Ну, пусть так и будет. Действительно, они заслуживают это место. Это место определено самим Всевышним.
Вот. Причем, знаешь, вот я вот думаю, допустим, вот, если мы говорим о бытовом антисемитизме, то что вот нас сейчас люди слушают, могут соглашаться, не соглашаться, вот, и, ну, допустим, себе нарисовать такую картину, что, допустим, бабушка, дедушка или там кто-нибудь уже из взрослых собирает вокруг себя детей и начинает им, ну, толкать какие-то такие, я не знаю, там, антисемитские речи, настраивая их там против евреев. Ну, нет, конечно. Но это всегда идет по текстам. Вот вскользь, это в каких-то шутках, в каких-то высказываниях, выражениях, в отношении.
В анекдотах.
В анекдотах. Причем, вот опять же, вот все это настолько пропитано подтекстами, что я говорю, общаясь с людьми, я это очень часто считываю. Думаю, ага, здесь, думаю, да, есть что нащупать. И это передается, это транслируется в общество. И особо это не проговаривается и не прорабатывается. Именно поэтому это и продолжает цвести и приносить свои плоды. Друзья, мы сейчас на перебивочку уйдем, и потом мы возвращаемся уже к нашей последней части, поэтому, пожалуйста, будьте с нами, не переключайтесь. Продолжаем наше общение с Ольгой Орешкиной.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам рады, и сегодня мы говорим о международной конференции, которая прошла в Москве. Конференция против антисемитизма, ксенофобии, расизма, в общем, различных таких негативных проявлений. Мы, конечно, делаем акцент на антисемитизме в нашей передаче. У меня к вам тот же вопрос. Наблюдаете ли вы его вот среди вашей жизни, общества? В чем он проявляется или нет? Вот здесь сообщение пришло от Игоря. По-моему, это лукавство, и это к хорошему не приведет. Я имею в виду каяться в том, что я не делал. Я не убивал цыган, славян и евреев. Вот, Оль, давай ты свою, может быть, позицию, если есть, скажешь, а я потом тоже прокомментирую.
Ну, как я поняла, что...
Ну, вот Игорь вдогонку тому, о чем мы сейчас говорили.
Игорь говорит о том, что каяться – это бессмысленно, да?
Ну, что если так он к этому не принимал... Если вот, смотри, я сейчас еще раз зачитаю, да? По-моему, это лукавство, и это к хорошему не приведет. Я имею в виду каяться в том, что я не делал. Это вот то, о чем я говорю, мы сейчас говорили. Я не убивал цыган, славян и евреев. То есть Игорь не убивал, и поэтому каяться в этом не надо. Убивал кто-то. Игорь, извините, ничего личного, правда, я не знаю там ваших родных, как, что, чего, просто я говорила вот и делилась опытом общения с вот коллегой из Германии, которая рассказывала о своей семье, о том, как вот пришлось это все принимать, проходить через это. Это было больно, это было страшно. Вот, и как она в себе наблюдала какие-то антисемитские проявления. Я, на самом деле, вижу это не только в Германии, но и в нашем обществе. Но вот по поводу покаяния, вот эта вот позиция.
Ну, вот тут вспоминается мне просто вот сейчас «Бессмертный полк». Угу. Это потрясающее совершенно явление, которое родилось в Екатеринбурге, когда идут дети, идут внуки, несут плакаты и помнят. Это преемственность поколений. Я могу привести свой пример своей семьи. Занимаясь вот Холокост-образованием, я выяснила, что мой отец прошел всю войну, герой славы, полный кавалер Ордена Славы. Нашла также и еврейского дедушку своих внуков, который прошел всю войну. Ну, как? Преемственность поколений, сопричастность. Мы же не живем в каком-то изолированном пространстве. Все же переходит из одного качества в другое.
Вот, ты знаешь, так вот интересно, я вот Игорю, может быть, отвечу вот следующим образом. Допустим, мы говорили о том, что в свое время католическая церковь приняла решение каяться за то, что было содеяно ими в период Средневековья. Это инквизиция, это крестовые походы, это те же самые погромы евреев и вообще притеснение евреев. И в лице папы римского, да, то есть главы католической церкви, были озвучены вот эти преступления, которые церковь назвала преступлением против человечества, там и евреев непосредственно, и раскаялась. Вот, Игорь, на мой взгляд, это важнейшее вообще явление, потому что вот лично сам папа тоже никого лично на костре не сжигал, да, не проводил никаких пыток и так далее. Но это здоровая такая рефлексия, которую необходимо проводить, потому что вот заметьте, например, когда все-таки антисемитские такие проявления Мартина Лютера в свое время не были прорефлексированы, то есть церковь, в свою очередь, не обозначила твердую позицию по отношению к этому явлению, не сказала, что, например, мы не поддерживаем это, этого не должно быть, это неправильно, то к чему это привело? К тому, что в свое время господа из, вот, скажем так, приближения того же фюрера, если мы говорим о Гитлере, Геббельсе там, и ряд еще других, они взяли просто Мартина Лютера на свои знамена и подняли его, то есть внесли моральное такое и церковное оправдание в свои деяния. Они говорили, мы не делали ничего, вот, что бы ни делал наш святой отец Мартин Лютер. И это страшно, потому что люди на это купились, они в это поверили. Вот так получается, что все мы умные, но, тем не менее, людьми очень легко манипулировать и управлять. Об этом говорит вся история. И люди стали убивать других людей. Понимаете, вот к чему это пришло? Поэтому, когда мы говорим о том, что мы не убивали, и нам типа каяться не в чем, мне кажется, это неправильная позиция. Это все равно, что ну, пересмотреть вообще историю своего народа, историю своего рода, да, и ты просто смотришь на это, говоришь, господи, да, чего там я наваял, чего сотворил, вернее, не я, а что там было сотворено там в нашей стране, нашими людьми, и ты об этом говоришь, ты об этом размышляешь, ты от чего-то отрекаешься, и ты обсуждаешь это с людьми, и ты выходишь на какой-то другой уровень. Кстати, вот заметьте, например, вот в Ветхом Завете очень интересно приведены следующие примеры, когда один из, ну, там, например, вот какой-то из царей отходил от Бога, и там делал всякие капища там, и так далее, еврейский царь, я имею в виду, то потом, когда вставал его сын или, например, его внук, вот он каялся тоже за, соответственно, деяния там своего пра и разрушал там все эти капища и так далее, и старался сделать что-то восстановительное, чтобы каким-то образом реанимировать, реабилитировать те деяния вот своего предка, которые
да,
были, которые принесли как много
очищение.
Зла. Как очищение.
Потом мы не знаем, что будет завтра, Игорь, и как вы себя поведете в какой-то сложной ситуации при проявлении того же антисемитизма. Вот в Холокост образовании есть очень хорошая модель, когда, ну, можно сказать, рефлексия, когда каждому задается вопрос, дается ситуация какая-то сложная, и вопрос. Вот есть жертвы, есть палачи, а есть наблюдатели. И к какой категории ты себя отнесешь вот, в той или иной ситуации. Поэтому трудно нам говорить, да, мы живем сейчас вот в такой стране, где низкий уровень антисемитизма, а в Германии другая ситуация, в Питтсбурге вообще это считалось самым безопасным местом для евреев жить в США. Uh-huh. И тот же главный раввин Гольдшмидт рассказал такую историю. Мой кузен уехал из Франции, переселился в США, думаю, что там
Нью-Йорк
безопасно.
Нью-Йорк – самый еврейский город, как тоже говорят, да?
Нет, он в Питтсбург переселился. Он в Питтсбург. Ага. Вот в чем дело, угу. какая взаимосвязь. Думаю, что там безопасно, и попал вот в эту страшную трагедию. Кстати, во Франции, например, тоже страшные проявления антисемитские. И женщина 92 года, которая пережила Холокост, и не спаслась от рук террориста, была убита. Понимаете, какие вещи? Мы не можем предсказывать, что будет. Главное, что определить свою позицию.
Я понимаю, что сейчас, например, опять же, может кто-то сказать, что я не соотношу себя с тем человеком, который возьмет оружие и пойдет кого-то убивать в синагогу. Но ведь мы говорим о том, что да, это вот все эти страшные проявления, которые приводят к подобным трагедиям, это как вот, ну, я не знаю, некая такая опухоль, некий такой страшный плод, который вырастает на поле, где есть для этого подготовленная почва. Потом не обязательно же стрелять. Вот, ну, напрямую, да, ведь можно это делать по-другому, распространять антисемитизм. И говорю, даже не понимая, что ты это делаешь.
Слово можно убить, все мы это знаем.
Поэтому вот, Игорь, это я к тому, что все-таки вот именно знать историю, знать деяния, которые происходили у нас в мире, относиться к ним не просто как вот, ну, было что-то когда-то, да. И ко мне это не имеет никакого отношения. Да, а понимать, что это история, и раз это было, то это может повториться. Если не принять каких-то мер, потому что вот, ну, кто бы вот мог подумать, что вообще могло бы это возникнуть? Вот, ну, например, вот действительно Холокост тот же самый. Вот кто, как, чего? Но, тем не менее, это же было. А почему? Потому что это было еще во времена Средневековья. Да. И это, пожалуйста, отразилось вот в новой истории. И если это не пересматривать, то вполне возможно, это еще может произойти.
Вот-вот. И, кстати говоря, 9 ноября исполнилось 80 лет со дня Хрустальной ночи. И многие не знают, думают, Хрустальная это что-то такое красивое, да? А Хрустальная ночь почему? Это по всей Германии были погромы синагог.
Слушай, у нас уже нет возможности. Мы заканчиваем эфир. Друзья, вы узнаете, пожалуйста, что такое Хрустальная ночь. Если вы не знаете, залезьте в интернет. Это вот должно же быть от него что-то хорошее, какие-то преференции. Спасибо вам, Оль, спасибо тебе огромное. А мы услышимся с вами в следующий понедельник.
Взаимно.
Счастливо.
Всем спасибо.
Шалом.
Да. Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.